Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице вероятность дождя небольшая. Температура утром 5-7 градусов выше нуля, днем 9-11, по области 7-12. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь. Температура в течение суток 6-8 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Репортаж из Турции вы услышите буквально через минуту. Слухи о разводе президентской четы Саркози. Активные дискуссии в мировом интернете привлекли внимание рубрики «Политика онлайн». Перспектива оранжевой коалиции, роль Юлии Тимошенко и сегодняшняя украинская политика глазами гостей программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. О том, как эти сообщения встретили в самой Турции, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
Еще недавно в Багдад непрерывным потоком шли грузовики с коммерческими и гуманитарными грузами. Контрольно-пропускной пункт Хабур на границе с Ираком водители между собой называли «дорогой жизни». Теперь же это блокпост, который объявлен закрытой военной зоной. Парламент страны проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение военной операции в Северном Ираке сроком на один год. Соответствующий запрос в понедельник внес Кабинет министров. Предложение правительства большинством голосов поддержали представители правящей партии «Справедливости и развития» и оппозиционные партии. Против проголосовали 19 депутатов прокурдской партии. Итоги голосования были встречены аплодисментами. Спикер парламента Джемиль Чечек. Решение, принятое подавляющим большинством, дает турецким военным возможность пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. Большинство парламентариев были настроены покончить с террористами. Поводом стала гибель 30 турецких военных, которые были убиты курдскими боевиками в начале октября в приграничных районах Турции. На турецких улицах разбрасывают агитационные листовки, призывающие молодежь не уклоняться от службы в армии. В крупных городах Анкаре и Стамбуле собирают средства для семей погибших военных. Патриотического настроя турецких граждан не разделяют ряд авторитетных экспертов. Существует опасение, что военная операция турецкой армии затянется надолго и приведет к экономической нестабильности внутри страны. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что принятие решения о вторжении в Ирак не означает немедленное начало военных действий. Принятие парламентом решения о проведении военной операции в Северном Ираке не означает, что она сразу же будет начата. Операция будет проведена при необходимости, будет направлена против террористической курдской рабочей партии и не затронет мирных иракских граждан. Против вторжения турецких военных на свою территорию выступают иракские власти. Накануне голосования в парламенте в Анкару срочно прибыл вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми, который в ходе встречи с президентом Турции Абдуллой Гюлем предложил провести совместную акцию по уничтожению баз курдских боевиков. По словам Барчин Йинанч, обозревателя газеты Turkish Daily News, в Турции уже не верят в искренность призывов иракских властей. Турция не дождалась эффективных шагов от иракских властей. Недавно подписанное соглашение о борьбе с терроризмом не давало турецким военным право преследовать боевиков на территории Ирака, где расположены их нелегальные военные базы. Не помогли американские партнеры по НАТО, которых мы не раз просили принять меры относительно курдских экстремистов в Ираке. Парламент одобрил вторжение в Северный Ирак, несмотря на призывы Белого дома отказаться от силовой акции. По словам президента Джорджа Буша, которые приводят турецкие СМИ, Соединенные Штаты дали понять Турции, что не в их интересах посылать войска в Ирак. Тем временем на турецких дорогах появились первые жертвы большой политики. Как отмечают местные СМИ, опасаясь начала военных действий, свои дома покидают проживающие в приграничных районах курды. Во многих деревнях царит хаос и паника. Елена Солнцева для «Радио Свобода».
7:12 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Теперь коротко о теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня в полдень должна начаться прямая линия президента России Владимира Путина. Уже за сутки до начала общения банк вопросов увеличился до 1 000 000 с лишним. Об этом сообщил официальный интернет-сайт «Прямая линия с президентом». О том, чем отличаются вопросы в этот раз, в последний раз, когда Владимир Путин отвечает в этом сроке в качестве президента России на вопросы жителей страны, вы услышите в репортаже корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер +7 903 743 2801. Ну а сейчас я рад приветствовать рядом со мной мою коллегу Веронику Баде, которая пришла знакомить нас с обзором центральной публикации российской прессы. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
А что пишут российские газеты о вопросах к президенту?
Вот, например, «Новая газета». Заголовок: «С вами говорит автоответчик президента». Свертанное под партию власти избирательное законодательство и зачищенное под интересы Кремля информационное пространство не оставляют места ни для ротации политических сил, ни даже для публичного обсуждения вариантов решения наболевших проблем, пишет «Новая газета». Но чтобы разрыв между верхним эшелоном власти и народом не выглядел столь катастрофическим, его заполняют ежегодным телевизионным и интернет-общением граждан с президентом. Сегодня Владимир Путин встречается со своим народом в качестве президента, видимо, в последний раз. Вопросительный знак в скобках. У президента имеется последний шанс ответить на насущные вопросы, на которые граждане не услышали ответа во время предыдущих сеансов массового общения с ним. При всей экзотичности для демократического устройства исключительно телевизионной формы общения народа с властью, продолжает «Новая газета», сам народ, похоже, относится к этой возможности весьма серьезно и с надеждой. Ведь для людей это фактически единственная возможность достучаться до начальства. Власть же делает все, чтобы превратить эти диалоги в пропагандистское шоу. Тщательно фильтруются вопросы, формируются группы трудящихся на местах, где организованы площадки для телемостов. Их местонахождение хранится в глубокой тайне от потенциальных участников. Таким образом, люди могут так и не дождаться ответов от уходящего президента на самые главные вопросы. И далее... «Новая газета» приводит 6 вопросов, которые она подготовила президенту и отправила их на прямую линию. Первый. «Господин президент, после убийства Анны Политковской вы заявили, что ее публикации повлияли на политическую ситуацию в стране меньше, чем ее смерть. Изменили ли вы свое мнение?» Второй. «В прошлом году ваши помощники не дали вам ответить ни на один из многочисленных вопросов по Беслану. Узнаем ли мы когда-нибудь правду о том, кто виновен в гибели бесланских детей?» Еще один вопрос. Вы планируете возглавить списки «Единой России». Члены этой партии в последнее время особенно часто появляются на телевидении. Недавно двух партийцев показали на детской передаче «Умники и умницы». Как вы относитесь к появлению «Единой России» уже в детских телепрограммах? Далее. Недавно глава наркоконтроля Виктор Черкесов выступил в «Коммерсанте» с материалом, свидетельствующим о жестоком противостоянии между российскими силовыми структурами. Что вы по этому поводу думаете? Когда в России будут действовать независимый суд, обеспечивающий равенство всех без исключения перед законом? Почему Ходорковский сидит на зоне, а, к примеру, Абрамович руководит Чукоткой и клубом «Челси»? И последний вопрос. Станет ли борьба с коррупцией на всех уровнях власти постоянно действующим механизмом или останется формой борьбы за власть разных чиновничьих группировок? И многие другие газеты также уделяют большое внимание этой теме. Я продолжу вас далее знакомить с публикациями на эту тему.
Спасибо, будем ждать. Вероника Баде знакомит нас сегодня с публикациями центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом объявлено на встрече главы Центризбиркома Владимира Чурова с послами стран Евросоюза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит сегодня Москву с кратким визитом. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Президент США Джордж Буш заявил, что обладание Ираном ядерного оружия может привести к Третьей мировой войне. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ефим Фиштейн. Ингушетия глазами чешского журналиста. Насколько реальны усилия Сербии по поимке Ратко Младича? Слушание в американском конгрессе о случаях насилия в школах на расовой почве. Как разводятся устрицы в Черном море? Все это тема радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7 часов 17 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, конечно же, начнем с футбола.
Да, сборная России одержала вчера победу в ключевом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2008 года. В Москве на стадионе «Лужники» россияне обыграли англичан 2-1. Ну, теперь немного о том, как протекала эта встреча. Сборная Англии вышла вперед на 29-й минуте благодаря точному удару Уэйна Руни. Но затем с выходом Романа Павлюченко, который заменил Александра Киржакова, в игре сборной России наступил перелом. На 69-й минуте спартаковский форвард реализовал пенальти, который был назначен за нарушение против Константина Зырянова. А на 73-й он же добил в сетку мяч, отраженный голкипером Полом Робинсоном. В другом матче группы Е сборная Македонии обыграла команду Андорры 3-0 на выход в финал. Из этой группы, напомню, претендует Хорватия. У нее 26 очков, Англия 23 и Россия 21. При этом сборная Англии провела на игру больше. За два игровых дня до конца квалификации уже известны 4 команды, досрочно решившие главную задачу. К сборной Германии, которая завоевала путевку в финальный турнир еще в субботу, прибавились команды Чехии, Греции и Румыния. Ну и назову результаты оставшихся матчей среды. Группа А. Казахстан, Португалия 1-2, Бельгия, Армения 3-0, Азербайджан, Сербия 1-6. На первом месте здесь идет Польша, 24 очка. На очко меньше у Португалии, Финляндии и Сербии набрали по 20. Группа Б. Украина, Фареры 5-0, Грузия, Шотландия 2-0, Франция, Литва 2-0. Тройку претендентов на выход в финал составляют Франция 25 очков, Шотландия 24 и Италия 23 очка и игра в запасе. Группа С. Мальта, Молдавия 2-3, Турция, Греция 0-1, Босния и Герцеговина, Норвегия 0-2. Тройка лидеров здесь выглядит так. Греция 25 очков, Норвегия 20 и Турция 18. Группа Д. Ирландия, Кипр 1-1, Сан-Марино, Уэльс 1-2, Германия, Чехия 0-3. Германия, Чехия набрали по 23 очка и, как я уже отметила, обеспечили себе место в финальном турнире. Группа Ф. Лихтенштейн, Исландия 3-0, Дания, Латвия 3-1, Швеция, Северная Ирландия 1-1. Впереди в этой группе Швеция 23 очка, у Испании 22 и некоторые шансы на попадание в двойку сохраняют команды Северной Ирландии и Дании, набравшие по 17 очков. И, наконец, группа Ж. Люксембург, Румыния 0-2, Нидерланды, Словения 2-0, Албания, Болгария 1-1. У Румынии 26 очков, и на вторую путевку претендуют Нидерланды 23 очка и Болгария 19. Свой первый матч в Лиге чемпионов нового сезона сыграли вчера в Париже волейболисты московского «Динамо» на площадке французского клуба «Пари-Валей». Они одержали победу со счетом 3-2. Неудачно провела свой первый матч на крупном женском теннисном турнире в Цюрихе россиянка Елена Дементьева, выиграв первый сет у итальянки Франчески Скиавони. Она уступила во втором, ну а в третьем при счете 4-2 в пользу соперницы отказалась продолжить игру из-за травмы бедра. На мужском турнире серии «Мастерс» в Мадриде вчера успешно стартовали главные соперники первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, который днем ранее выиграл свой матч второго круга. Испанец Рафаэль Надаль, посеянный вторым, обыграл киприота Маркоса Багдатиса 6-4, 6-4. А третья ракетка турнира серб Новак Джокович взял верх над испанцем Фернандо Вердаско 6-7, 6-3, 6-3. А вот Михаил Южный проиграл во втором круге немцу Николасу Киферу 1-6, 3-6. И таким образом россиян на этом турнире уже не осталось. Двумя матчами начался в среду 18-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Лидер первенства Салават Юлаев на своей площадке обыграл «Трактор» 3-2. «Лада» дома в овертайме одержала победу над магнитогорским «Металлургом» 2-1. Набрав 43 очка, Салават Юлаев сохранил первое место, независимо от того, как сыграют в этом туре остальные команды. Ну а в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги к этой минуте завершились два матча из четырех запланированных на сегодня. Нью-Джерси взял верх над Питтсбургом 5-4. У проигравших по шайбе забросили Евгений Малкин и Сергей Гончар. Даллас выиграл по булитам у Коламбуса 3-2. В этой встрече игрок Коламбуса Николай Жердев записал на свой счет две голевые передачи и две встречи еще продолжается. Надеюсь, что к началу следующего часа мы уже будем знать их результаты.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. Семь часов 22 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Слухи о разводе президентской четы Саркози, активные дискуссии в мировом интернете, в центре внимания нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Здесь не о чем говорить, кроме того, что Сесилия Саркози не появлялась в качестве супруги президента на официальных мероприятиях, начиная со дня взятия Бастилии в июле. Представитель Саркози Мартинон подтвердил, что она не будет сопровождать супруга в государственном визите в Марокко, который состоится на следующей неделе. В нормальных обстоятельствах она должна быть там.
Парижский обозреватель «Лондонской Таймс» Чарльз Бремнер обсуждает в своем блоге на сайте этого издания слухи о грядущем разводе президентской четы. Бремнер справедливо замечает, что обсуждать особенно нечего, фактов, кроме указанных им, нет никаких. Поэтому, будучи британским журналистом, да еще и работающим в респектабельном консервативном издании, он пишет не о сути дела, которой пока еще нет, а о том, как распространяются эти слухи и о том, как президентское окружение реагирует на них. В частности, о том, как Давид Мартинон отвечал на жадные расспросы журналистов.
Было совершенно нечем дышать в похожей на обувную коробку комнате для брифингов рядом с Елисейским дворцом. Десятки репортеров набились в маленьком пространстве во время брифинга Мартинона. Их не интересовало ни то, что собирается предпринять президент по случаю Международного дня борьбы с бедностью, ни то, что он думает по поводу поражения национальной сборной по регби. Они были здесь только из-за одного – из-за слуха. И, конечно, ничего они не добились.
Французская высшая бюрократия, созданная еще при Наполеоне, выпистыванная в специальных учебных заведениях, мастерски отбила удар, пишет Бремнер.
Давид Мартинон, молодой дипломат, который работает представителем Саркози, отбил все вопросы о президентском браке с презрением. Что так хорошо умеют делать выпускники Эколь Националь де Администрасьон? «У меня нет совершенно никаких комментариев по этому поводу», — все, что он сказал. «Может быть, вы соизволите пофилософствовать по поводу отказа от комментариев на эти сообщения?» — спросил один из разочарованных писак. «У меня нет никаких комментариев», — последовал ответ.
Вообще же, как отмечает парижский корреспондент «Таймс», главные французские медиа проявили деликатность или просто осторожность в этой истории.
Большинство традиционных медиа были очень разборчивы в вопросе о частной жизни их правителя. Лишь несколько изданий объявили о грядущем разводе, но эти предположения так пока и не материализовались. В то же время другие, как, например, «Либерасьон», предпочли обсуждать моральные аспекты распространения журналистами слухов, чтобы, не поступаясь принципами, самим дальше их распространять.
Сам Чарльз Бремнер не считает такой подход правильным и утверждает: «Частная жизнь первого лица государства является законной целью общественного интереса».
В противовес высоколобым французским коллегам, которые с наслаждением сплетничают за обедом, но не касаются этой темы в печати, я бы сказал, что ситуация с супружеством главы государства и исполнительной власти имеет отношение к общественной жизни, и граждане имеют право знать о том, что происходит.
Не будем видеть в этом очередной голофобский выпад британца. У этой точки зрения есть множество сторонников. Говорит Ален Журдан, журналист швейцарской газеты «Трибюн», которая одна из первых начала писать о возможном разводе супругов Саркози.
Эта информация имеет политическое значение. Развод президента не просто его личное дело, ведь Сесилия играет серьезную политическую роль. Она выполняла важные поручения ее мужа. В зависимости от обстоятельств, Николя Саркози то утверждает, что его отношения с Сесилией – это его личная жизнь, то говорит, что она входит в его команду. Так нельзя.
Ален Журдан, журналист швейцарской газеты «Трибюн». Политика онлайн, Кирилл Коблев.
Перспективы оранжевой коалиции, возвращение Юлии Тимошенко в кресло премьера, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с директором Института стран СНГ, депутатом Госдумы Константином Затулиным и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Сегодняшнее заявление Виктора Ющенко является следствием уже объявленного перед объективами телекамер решения о сложении сил фракции «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко в новом составе Верховной Рады. Но я бы хотел, может быть, разочаровать поклонников этой коалиции. До реальности, до воплощения еще слишком долгий путь. Обращу ваше внимание на то, что в соответствии с нормами регламента и Конституции Украины коалиция не перед объективами телекамер формируется, а на первой официально открытой сессии Верховной Рады Украины. И такая сессия должна получить в свое распоряжение персональные заявления каждого из депутатов, который намерен быть участником этой коалиции. То есть 228 заявлений ожидается для подтверждения решения о создании коалиции «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко. Казалось бы, какие проблемы, раз лидеры обо всем договорились. Но это далеко не так. На самом деле всем хорошо понятно, что Ющенко не хочет никакой оранжевой коалиции вместе с Юлией Тимошенко, не потому что ему не нравится оранжевый или белый цвет, который облачилась в некоторых пор неистовая пани Юлия. Он не хочет это потому, что такой итог досрочных парламентских выборов делает Ющенко просто-напросто досрочным политическим пенсионером. Он не может объяснить сегодня своим соратникам, почему он уклонится от этого, и он хотел бы, чтобы какой-то случай помог ему избавиться от этого навязываемого союза. Вполне вероятно, что часть депутатов «Нашей Украины» откажется голосовать за Юлию Тимошенко. Во всяком случае, 12 депутатов во главе с бывшим премьером Юрием Ихануровым уже дали понять, что они голосовать за нее не будут. В конце концов, достаточно даже 3 депутатов, у которых занемеет рука написать это заявление, чтобы все восторги по поводу оранжевой коалиции остались восторгами виртуальными.
Константин Косачев, председатель Домского комитета по международным делам, выразил скепсис российской стороны.
Для России единственно желанный и единственно искомый вариант – это Украина стабильная, Украина предсказуемая, Украина прогрессирующая, развивающаяся в направлении решения тех проблем, с которыми, безусловно, сталкивается сейчас страна. И у меня есть глубокое ощущение того, что последние выборы политический кризис на Украине не решают. Поэтому нынешняя коалиция, дай ей Бог, удача складывается, и она должна получить возможность доказать свою дееспособность. Но я еще раз повторю, уверен, что это не конец истории, и нам придется раз за разом возвращаться к обсуждению этой темы, к глубокому моему сожалению.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. А репортаж на тему «Чем отличаются сегодняшние вопросы от вопросов прошлых прямых линий президента» вы услышите примерно через 3 минуты. Прямая линия президента в России в центре внимания также передача «Время гостей», которая выйдет сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Какие вопросы задавали россияне, что им отвечал Владимир Путин, глядя из Петербурга, обсуждает политолог Дмитрий Травин и заместитель руководителя Петербургского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Олег Ведутов. Ведет передачу Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода». 7:30 в Москве. Теперь краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. В канун проведения прямой линии связи поступило более 1 300 000 вопросов. Центр обработки сообщений работает уже 4 дня. На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом было объявлено на встрече главы Центра избиркома Владимира Чурова с послами стран Европейского Союза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит сегодня Москву с кратким визитом. Наблюдатели считают, что неожиданный приезд Ольмерта в Москву связан с только что завершившимся визитом Владимира Путина в Тегеран. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Президент США Джордж Буш заявил, что обладание Ираном ядерного оружия может привести к Третьей мировой войне. Буш выступил в среду на пресс-конференции в Белом доме. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, дает турецким военным право пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. Министерство обороны Словакии сообщило о планах почти вдвое увеличить в будущем году численность своего воинского контингента в Афганистане. Президент США Джордж Буш вручил в среду Далай-Ламе высшую американскую гражданскую награду – золотую медаль Конгресса. Во время церемонии на Капитолийском холме Буш призвал власти Китая прекратить религиозные притеснения и начать переговоры с Далай-Ламой. Около 40 российских болельщиков были доставлены в отделение милиции в центре Москвы через несколько часов после завершения футбольного матча «Россия-Англия».
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице вероятность дождя небольшая. Температура утром 5-7 градусов выше нуля, днем 9-11. По области 7-12. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь. Температура в течение суток ожидается 6-8 градусов выше нуля. Семь часов 32 минуты в Москве и возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня в полдень должна начаться прямая линия президента России Владимира Путина. Уже за сутки до начала общения банк вопросов увеличился до 1 000 000 с лишним. Об этом сообщил официальный интернет-сайт «Прямая линия с президентом». Трансляцию будут вести три федеральных телеканала и две радиостанции «Маяк» и «Радио России», рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Опыт предыдущих прямых линий с Владимиром Путиным показал, что президент успевает примерно за 3 часа ответить на 50-60 вопросов. Как отмечают наблюдатели, в ходе подготовки нынешнего общения президента с народом лидируют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы внутренней политики, здравоохранения и образования, а также армии. Естественно, россиян интересует проблема резкого повышения цен на продукты питания. Как утверждают организаторы акции, на этот раз россиян меньше интересует личная жизнь президента. А это значит, что про собаку Кони, часы на правой руке, а также почему президент однажды поцеловал мальчика в живот, спрашивать не будут. По мнению экспертов, процедура ответов будет построена таким образом, чтобы дать хорошую возможность Владимиру Путину высказаться по необходимым для него темам, но с помощью россиян. Несмотря на то, что нынешняя прямая линия состоится почти за 1.5 месяца до дня голосования на выборах в Госдуму, предвыборного смысла в ней немного. Так считает координатор программы Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко.
Предвыборного смысла здесь особо его нету, потому что эта акция не разовая, он ее проводит периодически, но понятное дело, что она носит некий популистский характер, потому что предполагает, что якобы каждый человек может задать вопрос, якобы президент на него ответит, хотя мы все знаем, как вот эти вот телеконференции, все давно решено, кто в первом ряду, кто во втором, кто какие вопросы задает, и здесь, может быть, конечно, есть какая-то доля того, что не изначально выбранные вопросы попадают, но в любом случае это вот такая акция, когда президент с помощью народа может высказать свое мнение по тем или иным проблемам. И вот здесь я бы не был уверен, что в данном случае он высказывает какие-то народные сомнения, несколько, чем скорее хочет озвучить свою какую-то точку зрения, но что она не так ему просто из головы пришла, вот ее задал какой-нибудь там колхозник или доярка из Ставропольского края. И одновременно с этим это возможность сделать там какой-нибудь широкий жест, помочь кому-нибудь, решить какую-то проблему, которая будет иметь такой некий электоральный какой-то эффект как для самого Путина, так и для существующих реалиях, для «Единой России», как партии, которая ставит президента номером 1 в своем федеральном списке.
Говорил координатор программы Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко. Устроители акции на сайте «Прямая линия с президентом» подчеркнули, что лично в прямом эфире Владимиру Путину будут заданы наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов. Но не пояснили, по какому принципу эти вопросы будут отбираться. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям сегодня. И пока мы получаем ваши сообщения, послушайте, как на него ответили жители Кирова.
Я не сторонник его политики. Нищая зарплата учителей, пенсионеров, нищая пенсия. Население вырождается. что ничего нельзя сделать?
Полтора раза продукты возросли, чего спрашивать нечего.
Почему такие маленькие пенсии? Потому что жить совершенно невозможно. И отношение вообще к старикам очень плохое. Вот, а вообще я из района, у нас там очень плохое автобусное сообщение.
Я уже президенту 3 раза на электронную почту послал, никакой вопрос не задавал, потому что вопросы не доходят. Вопрос, конечно, с жильем. Я здесь работаю 32 года, и никакой квартиры у меня нет. Профессор, доктор наук. Понятно? Вот я и задал бы.
Меня вот волнует вопрос моих детей. Ну вот, хотелось бы, конечно, чтобы было не такое дорогое обучение. И какая-то помощь была оказана молодым семьям.
И также стипендия. У нас 1000 рублей, это не хватает прожить человеку. Мы даже городские, но если вот жить в общежитии, это не хватает. На еду даже если...
Да даже вот в библиотеку сходить, отксерить там, все стипендия, все уйдет.
Конечно.
Понимаете, жилье сейчас такое не очень дешевое. Стоит где-то квартира около 2 миллионов. И как людям жить? Как после того, как закончил учебу, купить квартиру и дальше жить? Зарплата где-то 1000, если, допустим, 20, это сколько надо работать? И как?
А мне бы очень хотелось узнать, почему совсем забыли о малом бизнесе. Никакой поддержки, никакого развития, все затухло.
Я спросил, когда изменится соотношение между богатыми и бедными. Это все-таки зависит от президента, от его воли.
Ну, я бы спросил, как все-таки он относится к давнишнему предложению посмотреть, как распространяться будет земельная аренда в России.
Когда Россия будет такая же нравственная, какая она была?
Будут ли школы там красивые все? Что будет ли все достроено? Ну, вот.
Президента, я что хочу спросить, так я вам это не скажу здесь. Это личный вопрос. Но я очень уважаю нашего президента Владимира Владимировича Путина. За все уважаю. Он много для России сделал. Прекрасно, если он снова будет.
Мы же сильная нация. А зачем мы его будем просить остаться на 3-й срок? Мы его заставим.
А я спросил бы его, на кой черт он все-таки встал в лидер Единой России. Хотя я понимаю, зачем это делается, когда дело дрянь, значит, надо хоть широкой пиной президента прикрыться.
Останется ли он еще на 1 срок или нет? Пока не ясно еще.
А может быть, стоит нам избрать царя на трон? Исправить в Конституции президента на царя?
Не хочу ничего спрашивать. Без комментариев. Извините.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Выпуск новостей науки продолжит утреннюю программу.
В Стэнфордском университете найден способ анализа крови, который предсказывает развитие болезни Альцгеймера за несколько лет до начала заболевания. Сейчас этот диагноз ставится на исключение других причин потери памяти и снижения познавательных функций. Если распространение слабоумия не связано с инсультом, опухолями или алкоголизмом, то медики обращаются к болезни Альцгеймера. Теперь по новому методу ученые определяют изменения в 18 белках плазмы крови, которые используют клетки, чтобы передавать сообщения друг другу. Оказалось, что существует связь между изменениями в клеточном диалоге и изменениями в мозге, сопровождающими болезнь Альцгеймера. Исследователи Массачусетского технологического института предложили методику изучения химического состава околоземного астероида Апофис. Сначала астрофизики определяют химический состав упавшего на Землю метеорита и выявляют участки солнечного спектра, отраженного от метеорита, соответствующие обнаруженным химическим элементам. Затем ученые находят те же участки спектра уже у астероида Апофис в космосе на околоземной орбите и таким образом определяют его состав. Приближение Апофиса к Земле ожидается в 2029 и 2036 годах, но возможность столкновения, по мнению ученых, совсем невелика. Люди узнают испуганное выражение лица намного быстрее, чем обычные или счастливые лица. К такому выводу пришли нейрофизиологи из университета Вандербилта в американском штате Теннесси. Чтобы понять, на какие образы мозг реагирует быстрее, исследователи использовали технику, которая замедляет реакции мозга на выражение лица, регистрируемые менее чем за 40 миллисекунд. Если одному глазу предоставлять динамически меняющийся стимул, он будет в основном подавлять восприятие другого глаза. Используя этот подход, исследователи показывали испытуемым статическое изображение лица одному глазу и ряд быстро меняющихся случайных изображений другому глазу. После этого испытуемые должны были сообщить, когда они впервые отметили статическое изображение первым глазом. Выяснилось, что выражение ужаса люди замечали намного быстрее, чем улыбку. Медики из университета штата Алабама обнаружили положительное воздействие чеснока на работу сердца. Вещество аллицин, содержащееся в чесноке, вступает в реакцию с эритроцитами, в результате чего образуется сероводород. Он, как выяснили ученые, уменьшает напряжение стенок кровеносных сосудов, способствуя более активному кровотоку. Это приводит к снижению кровяного давления и ослабляет нагрузку на сердце.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Перейдем к культурной теме. Под царским вензелем выставка с таким названием открылась в Успенской звоннице Московского Кремля. Здесь экспонируется 300 старинных предметов, изготовленных на императорском фарфоровом заводе. Все эти сервисы, вазы и табакерки привезены из Эрмитажа. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
С момента основания, а это был конец XVIII века, и вплоть до 1917 года на изделиях знаменитого петербургского завода ставилось клеймо с царским вензелем. Однако свое название выставка получила не только из-за этого. Подавляющее большинство предметов украшено вензелями владельцев особ царствующей фамилии. Таким образом, в истории русского фарфора отражается история династии Романовых, да и история страны тоже, ведь многие вещи изготавливались в связи с памятными событиями, победой над Наполеоном, к примеру. Каждый исторический период и каждый стиль представлен подлинными шедеврами. Слово директору Государственного Эрмитажа Михаилу Петровскому.
У нас было несколько замечательных выставок, две китайских с блестящим, фантастическим китайским фарфором. У нас сейчас открыта выставка, посвященная раннему Мейсону из нашей коллекции. Так вот, лишний раз можно было увидеть, как хорош наш фарфор. То есть мы все время видим и то, что считается высшими образцами. Наш фарфор блестяще выглядит на фоне всего этого.
Начинается выставка с так называемых виноградовских изделий, названных по имени Дмитрия Виноградова, изобретателя русского фарфора.
Это вот первый фарфор, который был произведен в России при Елизавете Петровне. Там несколько больших витрин, там табакерки изумительной красоты, там шахматы фарфоровые, там, разумеется, чашечки, тарелочки, все как надо. Я бы сказал, что он вообще довольно отличается. Конечно, виноградовский фарфор, это видно. Это технология своя, своими нюансами, и стилистика, в общем, отличается. Так же, как и дальше тоже. Классицизм и ампир отличаются русские от европейских.
Как сообщает Михаил Петровский, многие экспонаты впервые покинули стены Эрмитажа. Вот некоторые из них.
Конные статуи гвардейцев, чернильница Павла I, большие пласты, вот там такой большой пласт с символом Сибири. Хорошо, чтобы цветы стали теперь символом Сибири.
Этот внушительных размеров, абсолютно круглый фарфоровый пласт, не что иное, как столешница, по краю окаймленная пышным венком. Каждое растение узнаваемо. Это действительно те цветы, что растут именно в Сибири. И дикие ирисы, и шиповник, и неведомая на европейской территории разновидность лилии под названием сарана. Столешницу заказали как рождественский подарок цесаревичу Николаю Александровичу, чтобы будущий император мог гордиться природными богатствами обширных земель страны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом теле и радиоэфире. На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом объявлено на встрече главы Центра избиркома Владимира Чурова с послами стран Евросоюза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит сегодня Москву с кратким визитом. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Президент США Джордж Буш заявил, что обладание Ираном ядерного оружия может привести к Третьей мировой войне. Все эти темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода вы услышите в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу, как всегда, в это время продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Возвращаемся к вопросам президенту.
Да, именно так. Газета «Ведомости», «Предвыборная тревога» называется статья. Гражданам плохо понятна политика, они боятся неизвестности и потому шлют президенту через интернет непривычно жесткие вопросы, отмечает газета. Сегодня в 12:00 Владимир Путин проведет 6-ю прямую линию с народом. С понедельника, по данным сайта www.presidentline.ru, было задано рекордное число вопросов – свыше 1,2 миллиона. Преобладают, отмечают ведомости, социальные проблемы – пенсия, зарплата, жилье, дети, но много и политики. Граждане стали жаловаться и на бесполезность обращения к властям, они боятся дефолта и не понимают, что происходит в стране. Последний раз политика интересовала граждан, заметим, в предвыборном 2003 году. Россияне пишут президенту, что хотели бы пойти на выборы, но не за кого голосовать. Им не хватает отмененной графы «против всех». Президента просят расшифровать слова о другой конфигурации власти, которая сложится в России после выборов. Гражданам важно знать, есть ли у Путина в регионах лично преданные люди, которые могли бы, не опасаясь за свое кресло, информировать его о подлинной ситуации в стране. Россиянам непонятно также, в чем суть плана Путина. Один гражданин интересуется, почему нигде не сказано, что такое план Путина. Политтехнолог Михаил Виноградов считает, что партия власти играет на кризисных ожиданиях. Если мы уйдем, будет катастрофа, и не исключает, что Путин ответит на острые вопросы. В народе по сравнению с прошлым годом растет градус неудовольствия, ощущает политолог Евгений Минченко. Пик социального напряжения был в августе, и Путин отправил правительство в отставку, чтобы снять это напряжение, по мнению политолога. Далее газета «Коммерсант» пишет на эту тему. Прямая линия пересеклась с законом, это заголовок. Владимир Путин рискует нарушить правила агитации. Сегодня в полдень начнется традиционное общение президента с россиянами в прямом эфире телеканалов. Шестая прямая линия отличается от всех предыдущих, отмечает «Коммерсант», двумя моментами. Это последнее выступление Владимира Путина в подобном формате за два срока его президентства. И первое, на котором он предстанет в качестве кандидата в депутаты Госдумы. А это значит, что некоторые ответы главы государства вполне могут подпасть под определение преждевременной агитации и стать поводом для жалоб на «Единую Россию» со стороны конкурентов.
Спасибо. Вероника Баде продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями российской прессы. Совет Федерации России одобрил закон о создании в стране портовых особых экономических зон. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяных компании «ЮКОС», признанной банкротом. Совет Федерации России одобрил закон о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусматривается. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об увеличении базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. В последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Планировалось, что эта индексация пенсии станет последней в 2007 году. Правительство России с 17 октября снизило импортные таможенные пошлины на молоко и молочную продукцию с 15 до 5% сроком на 6 месяцев. Как ранее заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, такие меры должны способствовать стабилизации внутренних цен на эту продукцию. Международный валютный фонд снизил предыдущий прогноз темпов роста мировой экономики в 2008 году с 5,2% до 4,8%. Одним из главных факторов, отмечается в очередном докладе МВФ, станет замедление темпов роста экономики США – 1,9% как в 2007, так и в 2008 году. Для стран еврозоны МВФ прогнозирует рост экономики на 2,5% в нынешнем году и на 2,1% в 2008, для Японии 2% и 1,7% соответственно. В докладе МВФ отмечается, что половина прироста всей мировой экономики в минувшем году пришлась всего на три страны – Китай, Индию и Россию. По прогнозам экспертов фонда, в 2008 году экономический рост в Китае составит 10%, в Индии – 8,4%. Прогноз для России – 7% в 2007 году и 6,5% в 2008.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на 18 октября, составляет 24 рубля 93 копейки за доллар США, 35 рублей 34 копейки за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 42 цента. 7:52 в Москве, и завершит этот час утреннего эфира программы «Время свободы» традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Дании. Родина самого известного в мире сказочника Ганса Христиана Андерсена известна многим не только русалочкой, оловянным солдатиком или Олли Лукое, но еще и не менее знаменитыми персонажами – датскими трубочистами. В современной Европе это занятие вовсе не исчезло. Лишь в одном Копенгагене трубочистов свыше 50 человек. За год они вычищают около 500 000 печных дымоходов. Об истории этого ремесла и о том, как складывается жизнь людей, посвятивших себя ему, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Сергей Джанян.
Господин Кристенсен, как и когда в Дании появились первые трубочисты? Ремесленные традиции датчане во многом заимствовали у своих соседей по Европе, главным образом немцев. Вот и обычай чистить дымовые трубы пришел к нам из Германии. А первым датским зданием, где прочистили дымоходы, стал замок короля Кристиана IV, нанявшего в 1639 году для этой работы литовца Гунвана Ольсена. Со временем к услугам трубочистов стали обращаться все чаще. Однако лишь после большого пожара 1728 года, уничтожившего почти половину Копенгагена, стало ясно, что проблему хорошей тяги камина или печи надо решать на государственном уровне. В 1731 году мастер Андреас Нешке, родом из Силезии, был назначен первым профессиональным трубочистом датского королевства. Однако официально наше ремесло получило признание лишь полвека спустя. 11 февраля 1778 года вышел указ короля Кристиана VII о создании ремесленного цеха датских трубочистов. Этот день, 11 февраля, и является нашим профессиональным праздником. Общеизвестно, что к трубочистам в Дании относятся с симпатией и уважением. Всегда ли так было? К сожалению, нет. В датском обществе мы долгое время были изгоями, потому что ремесло наше уже очень грязное. Трубочистам запрещено было ходить по тротуарам, да и вообще полагалось держаться подальше от чистой публики. Кроме того, существовала и внутрицеховая иерархия. Так, например, ученику трубочиста полагалось ходить без обуви, отстав на 6 шагов от мастера, которого, в свою очередь, можно было отличить по цилиндру. Так что добиться соблюдения своих гражданских прав мы смогли значительно позднее других мастеровых сословий. Кстати, откуда эта традиция носить цилиндры? Вообще-то говоря, затея с цилиндрами начиналась как шутка, точнее пародия, ведь это головной убор аристократов. Точно такое же пародийное начало, кстати, имеет традиция датских бродяг-вагабондов украшать себя королевскими знаками отличия. Однако со временем выяснилось, что цилиндр весьма практичная штука. В него можно складывать небольшие инструменты, разметочные карандаши и прочую рабочую мелочь. Говорят еще, что высокий цилиндр спас не одну голову от падающих кирпичей, срабатывая как амортизатор. Но, на мой взгляд, это просто красивая легенда. Тем более, что на крыше мы обычно цилиндр снимаем, одевая вместо него кепсель. Это такая черная шапочка из плотной ткани. Почему считается, что встреча с трубочистом приносит удачу? Это поверье тоже пришло из Германии. Дело в том, что в старину метла трубочиста делалась из березы, а это дерево еще с языческих времен является символом плодородия. Точно так же и сажи, которая символизирует огонь и животворящее тепло. А в народном мифотворчестве все, что греет и плодоносит, приносит счастье. А есть ли приметы, в которые трубочисты и сами верят? Есть, но какие, я вам не скажу. Могу лишь сказать, что их много. Что можно найти в дымоходах? Многие люди уверены, что в дымоходах до сих пор хранятся клады. А некоторые, вдохновившись легендами типа «старый итальянский барон замуровал свои богатства в камине», даже специально путешествуют по крышам в поисках этих сокровищ. Ничего общего с реальностью это не имеет. По крайней мере, у нас, в Дании. Все, что было возможно, мы уже осмотрели. Поэтому в дымоходах чаще всего можно найти лишь дохлую кошку или летучую мышь. Как можно стать трубочистом? Совсем не так просто, как может показаться. Чтобы быть зачисленным в трубочисты, нужно, во-первых, не бояться высоты и обладать развитым вестибулярным аппаратом, чтобы с крыши не свалиться. Во-вторых, всегда быть в хорошей спортивной форме. И в-третьих, не иметь аллергии на дым и сажу, так как некоторые работы приходится выполнять в буквальном смысле голыми руками. Раньше профессии трубочиста обучали лишь в Копенгагене. В 1917 году теоретическое и техническое обучение этому ремеслу было организовано при Датском технологическом институте. Но в 1974 году открылась единственная в Дании школа трубочистов, которая находится в городе Тёндер на юге Ютландии. Обучение длится 4 года, после чего выпускник обязательно проходит практику одного из мастеров. В программу входит не только изучение техники очистки, отопления и вентиляции, но и таких дисциплин, как математика, естественные науки, экономика и защита окружающей среды. Нашими рабочими инструментами с давних времен были гири на веревке, моток проволоки, совки и щетки всевозможных видов, плюс кувалда, который прочищает засоренные трубы. Но сейчас к этому прибавилась масса новшеств. Современный трубочист разъезжает в автофургоне, а в работе использует компьютерную технику для контроля уровня выбросов в атмосферу и видеокамеру, чтобы точно определить, где следует чистить тщательнее. Хотя, конечно же, чаще всего приходится чистить дымоходы классическим способом. Сегодня в Дании насчитывается свыше 600 дипломированных трубочистов, 160 из которых носят почетное звание трубочист-мейстеров. И уже два десятка лет, кстати говоря, как в Дании появились и женщины-трубочисты. Все мы объединены в профсоюз, и не менее 4 раз в году собираемся вместе для обсуждения рабочих вопросов. А с иностранными коллегами вы поддерживаете связи? Разумеется. В прошлом году мы были на международном конгрессе в Венгрии, 2 года назад в Чехии. В следующий раз соберемся, если не ошибаюсь, в Латвии. Но вот что удивительно, с русскими трубочистами у нас до сих пор не было никаких контактов. Так что если удастся в рамках европейского сотрудничества наладить связь и с коллегами из России, будем этому только рады. Говорит профессиональный трубочист из Дании Ким Лауэ Кристенсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Пока есть время, вернемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям. Остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину? Пишет слушатель Сергей Митрофанов. А что вы узнали в китайском монастыре Шаолинь? Такой вопрос он предлагает Владимиру Путину. Вопрос Путину. Когда вы публично скажете населению России, что стране не грозит возвращение сталинизма и сталинщины? Такой вопрос предлагает супруге Хишван. И пишет слушатель Юрий, никаких вопросов, все ясно, Путин был бы превосходным руководителем одной из силовых структур, он бы подтянул своих ребят, структура бы блистала, таково мнение слушателя Юрия. Я неоднократно обращался к Путину с таким вопросом, зачем устраивать такие явления Христа народу, если толку от них ноль? Ответа так и не последовало, пишет наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами, ждем, как всегда, сообщений на пейджер и на телефонный номер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все прикаспийские государства подтверждают свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия.
В результате досрочных выборов изменился парламент, изменилась власть.
Любые операции за пределами наших границ будут направлены исключительно против
террористов. Лауреатом Букеровской премии по литературе стала ирландская писательница
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.